Ну что ж, друзья мои, я приветствую вас, всех, кто нас сейчас смотрит, будем слухать эхо, и даже немножко я бы употребил слово «зырить». Почему бы, собственно, не сделать такую программу? В общем, я отвечаю на ваши вопросы в ближайшие 55 минут с небольшой рекламной паузой, прорекламирую вам еще одну замечательную книжку, но чуть позже, немножко потерпите. Ну, прям сразу и начинаю читать. Опять же, если какие-то вопросы пропущу, это не в рамках какой-то цензуры или самоцензуры. Не все можно увидеть. Вот. Потом, пока отвечаешь на один вопрос, человек 5 тебе напишет и что-нибудь проскользнет. Всякое бывает. Так, ага. Ну, тут дискуссии про бороду, это понятно. Николай Котову большой привет обязательно передам. Мы с Колей регулярно общаемся, у него все хорошо. От его лица тоже возьму на себя смелость передать привет всем, кто помнит наши ночные эфиры, но не только наши ночные эфиры, его эфир там с Борей Алексеевым, собственно. Николай тоже 30 лет на них проработал. Так, Антон, добрый день. Как вы считаете, подходит ли для сахатого медведя в качестве корма креветки осетровых рыб? Вполне. Почему нет? Современный деликатес. Белок. Антон, загружайтесь побольше работы, мы вас очень ценим. Спасибо, что цените, но сам загрузиться я не могу работой, вот просто прийти и загрузиться. Я могу взять мешок, закинуть его на спину и куда-нибудь понести. Но кто-то должен мне дать такое поручение. Сказать, вот вам Антон, ну и желательно, конечно, за деньги. Вот вам Антон мешок, вот вам 100 рублей, отнесите его туда-то. Такой работой, даже по перетаскиванию мешков, я бы, в общем, загрузился. Но как-то, откровенно говоря, за этот год и почти уже месяц, который прошел с момента окончания моей вынужденного окончания моей работы на их Москвы, как-то особенно никто работы-то не предложил. Поэтому перебиваемся случайными заработками. Плюс развиваем наши проекты на планете Ру. Вот как раз про Штанна. Как двигается ваш проект Высоцкий на планете? Все ли экземпляры распроданы? И как радиодетали? Со своей стороны желаю удачи. Анна, спасибо. Но мы на планете Ру, если вы вдруг зайдете, поинтересуетесь. Кстати, ну, может быть, кто-нибудь ссылочку кинет в чате, и вы, собственно, сможете по ней перейти и посмотреть, как это выглядит. Мы же там не продаем физически там книги, как продавали раньше. Хотя сейчас, кстати говоря, у нас там еще 8 книжек из маленького такого мини-микро-тиража, который образовался в силу того, что он типографии просто напечатал, когда мы второй том делали, напечатал определенное количество экземпляров. И знаете, как бывает с ремонтом, остается какое-то количество, там, не знаю, плитки, клея или чего-нибудь еще. Вот у типографии осталось некоторое количество бумаги и картона, из которой сделали, если я не ошибаюсь, 25 вторых томов. Но это без флешек и без красивой упаковки. Вот там у нас бокс, коробочка такая подарочная. Вот без этого всего. Просто 25 книг, но можно купить их, зайдя на страницу проекта, и то, что было на флешках, вы просто получите ссылкой на Яндекс.Диск. Это выглядит, конечно, попроще, не так шикарно, но и стоит гораздо дешевле. Ну, там всего 8 штук осталось. Так что, ну, собственно, можете заглянуть. А проект наш продвигается, но мы все равно делаем. Через неделю у нас будет очередная история, если, там сказать, все будет благополучно, будем живы-здоровы. Существует благодаря в том числе поддержке тех людей, которым эта тема интересна до сих пор. Но в последнее время, конечно, поддержки этой, я бы не сказал, что много, ее стало как-то маловато. Ну, сил одного моего телеграм-канала для раскрутки проекта недостаточно. Все, кто хотели, из моих читателей, подписчиков, все, кто хотели, ну, примерно все, кто хотели, уже, наверное, в этом участвуют или вот-вот поучаствуют. Ну вот, соответственно, ну мы вот руководствуясь тем, чем руководствовался Высоцкий, который, как известно, даже когда пел для 2-3 человек или даже для одного человека, пел так вот, словно перед ним полный зал. Это все, кто его знает, все об этом говорили. Ну и мы, соответственно, у нас нет уже той аудитории, которая была на Эхе, и в эфире, и на сайте, когда это в отдельном блоге выкладывалось. Там были действительно десятки тысяч человек, которые это могли прочитать. Соответственно, в этом проекте участвовали, книжки там наши финансировали и так далее. Мы там скидывались на оба тома. А сейчас, конечно, аудитории гораздо-гораздо меньше, но мы, в общем, все равно не халтурим. Делаем так, как будто условно 1 000 000 человек мог бы захотеть это прочитать или послушать. Вот. Ну и радиодеталь, соответственно, там же на планете у нас существует. Так что вот. Так, сейчас. Угу. Зачем работать, когда можно не работать? Это совершенно золотые слова просто. Так. Так. Сейчас, погодите, кто-то убегает. Угу. Все обязательно Ирине Юрьевне привет передам. Так. Угу. Так. кто-то перестал ходить в спортзал, спрашивает Олеся Золотарева, вы там встречали кого-то в спортзале? Олеся интрига. Интригон, мужчина не женатый, так что учтите. А парень выгодный, рукастый, хозяйственный, так что жених не то что пропадает, но имеется. Антон, плей-офф КХЛ смотрите, кому симпатизируете? Я не могу сказать, что я там прям кому-то симпатизирую. Это вообще спартаковский болельщик, а Спартак, Спартаку до плей-офф КХЛ как до Луны. Ну или может чуть поближе, но тоже довольно, как до МКС, я бы сказал. Так что просто я надеюсь, что наш отечественный спорт, который еще не умер, все-таки найдет для себя какие-то, ну не то чтобы стимулы для развития, в общем, найдет себя как-то вот в этой вот ситуации, которая сложилась. Если потом меня спросят что-нибудь про критерии МОК, который выдвинул, я потом тоже отвечу. Ну, если есть такое желание. Так, где сейчас? Ну, тут несколько еще вопросов. Там, где Александр Климов, где это, где тот, где тот? Я не могу сказать, что мы со всеми у нас, хотя есть эховский чат, я не могу сказать, что я со всеми бывшими эховцами общаюсь, со всеми я дружил. Но мы там были коллеги по работе. Мы с Сашей встречались в основном на работе. Вот, а как-то за пределами радиостанции не встречались, не знаю, лет 25. Поэтому, честно вам скажу, не знаю. Про, и, наверное, про большинство тоже сам могу сказать. Честно говоря, не знаю, кто чем занимается. Но в чате мы переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, с днями рождения, обсуждаем какие-то актуальные вещи. Вот, про кого-то знаю, про кого-то нет. Так, здравствуйте, Антон. В России хотят сделать черный список блогеров. Возможно ли потом такой же список для подписчиков? Не понял. В смысле, сделать черный список блогеров, чтобы вы могли подписаться на них. Ну, вы следите за обновлениями. Вот у нас сегодня пятница, у нас по пятницам как-то принято список иноагентов обновлять. Ну, может, к вечеру обновиться, хотя на той неделе было в четверг. Но сегодня зато нежелательную организацию назвали. Ну, вы следите за обновлениями Министерства юстиции и других ответственных структур. И, соответственно, ищите. Если у вас такой критерий выбора, интересного чтения или интересного зрелища, ну, соответственно, вот ориентируйтесь на это. Да, Антон, добрый день, как настроение? Могло бы быть лучше настроение, честно вам скажу. Могло быть. Но могло быть, наверное, и хуже. Ведь нет предела совершенству. Так, ага, как ваше насчет... Ой, слушайте, вот все, что касается ситуации на фронтах, я вам не буду комментировать даже ни соображений, там самоцензуры и боязни, чего бы то ни было, потому что, ну, это все пустопорожние рассуждения. Опять же, сидят аналитики по обе стороны, даже по обе стороны океана, и как-то что-то прикидывают, рассчитывают, кто будет наступать, кто будет контрнаступать, потом проходит неделя-две или месяц, и выясняется, что все равно все получилось по-другому. Потому что такого масштаба сражений в Европе не было со времен Второй мировой войны. Соответственно, опыта ни у кого нет. Ну, такого актуального, текущего. У нас же тоже представление о войне по военным книгам, по военным фильмам. Хорошо, если это еще фильмы качественные, снятые в советские времена, а не вот эта вот порнография, которую снимали в последнее время, когда чистенькие танки, чистенькие гимнастерки, улыбчивые солдатики, у которых все зубы на месте, красивые девушки в коротких юбках. Вот так у нас как-то представлялась война, фронт, еще что-то, 41-й, 42-й, вот это все билиберда. Поэтому такого реального опыта нет. Все теперешние генералы, любые вообще, какие хотите, российские, украинские, натовские, любые генералы, они теоретики. Ну, конечно, там война в Афганистане, война в Заливии, там война в Сирии, еще какие-нибудь войны. Но это все были локальные конфликты, в которых одна страна была явно сильнее другой. Ну, вот обе иракские компании Соединенных Штатов – это та ситуация, когда одна страна в военно-техническом, в каком угодно отношении превосходит другую. И, соответственно, это не, совсем не похоже на то, что сейчас между Россией и Украиной происходит. Здесь силы сторон плюс-минус равны. Поэтому что там рассуждать? Что было бы, если было бы, вот при таких-то условиях, миллион неизвестных в этом уравнении, поэтому вот никто не знает. Даже не буду говорить, Бог его знает или черт его знает, и ни Бог, и ни черт не знают сейчас, как там будет. Вот, поэтому, ну, в принципе, я вот так же, как я думаю, многие из вас, естественно, следим за всеми этими сводками, слушаем вот этих вот военных специалистов, потому что они-то хоть в чем-то специалисты, а мы совсем с вами не специалисты. Так... строк пишет Антон. Мама моя не видела вас год, сейчас увидела и не узнала. У нее сегодня день рождения, 75 лет. Не могли бы передать привет Людмиле Дмитриевне? Людмила Дмитриевна, я передаю вам привет. Если вы меня не узнали, может быть, я богатым буду. Знаете, так бывает. Ну, примета народная. Не узнали человека, богатым будет. Это тоже неплохо. Сейчас непонятно, что делать с деньгами. Вот я все вспоминаю белой завистью слесаря из Нижнего Новгорода, который выиграл миллиард, осталось у него 850 миллионов. Я думаю, вот если бы у меня было сейчас 850 миллионов рублей, что я бы с ними сделал? Это действительно неизвестно, что вот, то есть ты не можешь вложить их в Apple или в какую-нибудь мировую корпорацию, куда вложение более-менее надежное, потому что мы теперь не можем, как граждане России, вкладывать в эти корпорации деньги. Вложить в какую-то российскую корпорацию тоже довольно наивно, потому что мы не знаем, какая будет судьба у российских корпораций, даже у таких, как, допустим, Сбербанк. Хотя я всегда говорил, если накроется Сбербанк, вам в принципе уже будет неважно, какой курс доллара, евро или какие проценты, потому что вам тогда скорее понадобится берданка, керосин, землянка и что-нибудь в этом роде. Деньги будут уже таким вторичным продуктом. Вот, как... Ага, сейчас, одну секундочку. Так. Мне не хватает, мне на совет пишет, не хватает реплик от Антона Ореха. Вы знаете, мне, честно говоря, хватает... того, что вам не хватает, в том смысле, что я не рвусь и не тоскую. Говорил я об этом уже, но раз спрашиваете, повторю еще раз. У меня было еще до всяких вот этих вот текущих событий было полное ощущение, что ну почти все или все, что можно было сказать, я сказал. Извините уже за пафос, да? Ну вот уже все сказано. И сейчас, кстати, есть такое же ощущение от вот, бесконечных стримов, колонок, аналитики. Даже за этот год люди уже по большому счету все сказали. Но если будут какие-то новые яркие события, вдруг что-то изменится на тех же фронтах, что-то как-то где-то перевернется до неузнаваемости, наверное, найдутся новые слова. Но так по большому счету, в общем, все сказано. Просто у меня это ощущение наступило раньше, в силу того, что эти реплики лет 20 писал. И я и говорил об этом еще раз, повторю, хорошо. Чем дольше писал, тем больше было ощущение, что это впустую. Ну и вот мы, Лев Шлосберг был в этой студии, кто нас живьем смотрит, в прямом эфире, мы с ним 20 минут назад вот закончили разговаривать. Так что мы ехали вот по этой вот асфальтированной освещенной дороге. Не очень, может быть, некоторые отдавая себе отчет, куда едем. А на самом деле было понятно, куда едем и к чему приедем. Ну вот к этому и приехали. Когда ты говоришь, понимаешь, это абсолютно никак ни на что не влияет. Ну кроме того, что каким-то твоим единомышленникам, может быть, приятно какие-то свои мысли найти им подтверждение, что вот и другой человек тоже так думает. Вот я вот думаю, вот Антон тоже так думает, ну вот мы, значит, с ним думаем одинаково. Как это хорошо? Ну, наверное, это хорошо, но ну, все уже. Вот буквально не знаю, вот если бы у меня сейчас была такая возможность, я не знаю, о чем я писал бы. Просто все сказано уже. А иногда и цензурных слов не хватает, когда появляются какие-то вот события из свежих. Понимаешь, без мата никуда. А кроме мата других слов... Так, как купить или подписаться на Высоцкого за пределами России? Ну, это такой, в общем, квест, честно вам скажу. Мы с Планетой РУ обсуждали это неоднократно. Ну, вот как-то через... Народ находит выход из положения таким образом, что как-то через знакомых в России... Ну, знакомые в России покупают, подписываются, потом вам как-то пересылают этот товар. Ссылки эти, книжки какие-то наши. Хотя сейчас с пересылкой, конечно, чего бы то ни было по почте, настоящий геморрой. Мы вот отправляли второй том Высоцкого, отправляли в Новую Зеландию. Он тут месяц три, по-моему, шел. Вот. А еще одна посылка из Америки сюда, в Россию должна была. Вот она должна была прийти. Вот она идет уже, ну не с прошлого года она идет, но где-то с января. И конца края нет этой поездки, этой посылки. Не знаю, сколько, недель или месяцев еще. Где-то в последний раз ее видели в Черногории. Ну, наверное, доберется сюда когда-нибудь. Поэтому с пересылкой, конечно, физически вот товара туда-сюда. Прям как в старые времена, когда почтовые дилижансы с лошадьми там снаряжались и ехали через всю страну или через всю Европу. Вот, а в Америку плыли на какой-нибудь на корабле и туда, и обратно. Вот так вот. Так... Ну да, говорит, как Шендерович спросили после закрытия ТВС, будет ли переиздание «Здесь был НТВ», он сказал перечитать, мол, старую, он потом все же переиздал. Где Алексей Венедиктов? Здрасте, приехали. Я говорю, вам на живом гвозде Алексея Венедиктова не хватает? Как-то невнимательно вы смотрите. Это же как та дама, которая поздравляла с 75-летием, вот она меня год не видела. Это говорит о том, что ты даже можешь в течение года появляться там регулярно, каждую неделю. Все равно люди же не смотрят с утра до ночи. Могут и за весь год тебя ни разу не увидеть. Ничего страшного. Венедиктов. Сегодня что, у нас пятница? Завтра будет Венедиктов. Так. Как не сойти с ума матери, у которой сын 19 лет? Чувствую постоянную тревогу. Ольга пишет. Ну, Ольга, не вы одна. Как не сойти с ума? Не знаю я. Слушайте, я не психотерапевт. Я не знаю. Не знаю, как давать советы. Так же, как спрашивают периодически почему-то у меня. Ну, наверное, спрашивают просто, кто в кадре, вот у того и спрашивают. Как там объясниться с родственниками? Как не переругаться? Я уже говорил об этом тоже. Вы никого не переубедите. И, соответственно, и не пытайтесь даже. Просто вы разругаетесь с родными, близкими, друзьями, закончится на этом ваши отношения. Если они вам дороги, ну, значит, ну что, ну, ищите темы для разговора, на которых вы можете сойтись, не вцепившись друг другу в лицо когтями. Можно сказать, что это уход от острых тем. Ну да, уход от острых тем, да. Ну просто какая цель? Если есть желание поспорить, подраться, тогда да, обсуждайте вот такие вещи. Если есть желание сохранить, несмотря ни на что, отношения, соответственно, не обсуждайте. Вот сейчас выбор, в общем, сейчас такой. Поэтому... Венедиктов в Европе. Ну да, в Европе, да, Венедиктов в Европах бывает. А чего же нет-то? Так, знаете, иногда пишут об этом немножко язвительно, да, с ухмылкой. Ну, а почему, собственно, а что такого, если Венедиктов поехал в Европу, пообщался с иностранными дипломатами, с БГ пообщался, с кем-то еще там из этих самых. Что плохого-то в этом? Граница не закрыта. Если есть виза, садитесь в самолет, летите, встречайтесь с кем хотите. Я не вижу в этом ни какой-то доблести, ни какого-то криминала, ни повода для шуток. Ну да, человек поехал, встретился с кем-то. Потом вам же об этом расскажет. Собственно говоря, вы же у него будете спрашивать, ну как там БГ? А он с ним поговорил лично, может рассказать, как там БГ. Переубедил человек 10 и несколько родственников, пишет Вил Ли. Вас, Вил, надо показывать за деньги. Совершенно точно. Потому что я до сих пор не видел ни одного переубежденного в чем бы то ни было человека. А вы переубедили человек 10, это 10 это примерно. То есть вы, видимо, сбились со счета уже. Ну хорошо, я только могу всячески выразить вам с восторг и уважение. Так. Вот Дмитрий Мезенцев даже. Вот приятно видеть каких-то людей из далекого эховского. Вот теперь уже кажется далеким прошлое. Ну да. Так. Антон, очень понравился стрим с вами у Тани Ф. Ну, Таня Фельгенгауэр, а если бы Плющ пригласил, вы пошли бы, что, почему бы я не пошел бы к Плющеву, если бы он меня пригласил? Мы с Сашей хорошие друзья, общаемся, почему бы я к нему не пригласил? Ой, в смысле, не пошел бы. Пригласит, поучаствую с удовольствием в любых его начинаниях. Пастуховский четверги Венедиктов пропустил. Слушайте, ну с Венедиктовым все хорошо, он вам расскажет, почему пропустил. Может, у Пастухова чего-нибудь не сложилось. Люди же не роботы, иногда бывают всякие разные дела, иногда бывают обстоятельства, иногда бывает, что и здоровье не позволяет. Мы же, опять же, работники, когда-то работники радио, теперь работники эфира, если, допустим, вы простудились, потеряли голос, со мной несколько раз такие были ситуации, ну, не можете провести эфир. Ноги крепкие, бегаешь хорошо, аппетит замечательный, ну, нет голоса, и не можешь просто разговаривать, и все. Можно набить всем вот. Алекс Микитянский, один из известных экстремистов нашего чата. Родственникам надо морду набить всем, а не ругаться. Хорошие у вас родственники, Алекс, я поздравляю. Так же, как вот того замечательного гражданина, который переубедил 10 человек, это другая крайность. А Алекс Сензарчук, что сразу бьет морду родственникам? Планируете ли позвать Антон? Друзья мои, я никого лично в эфир не зову. Соответственно, лично ничего не планирую. У нас продюсеры есть, у нас Алексей Алексеевич есть. Вот они решают, кого позвать, во сколько. Потом, опять же, можно позвать, но человек должен еще согласиться. У него могут быть какие-то свои, не знаю, там, планы, приоритеты и так далее. Так. Привет, излюблено. А, Дмитрий Мезенцев, собственно. Дмитрий, привет, Люблина. Так. А, как так? Вы видели своих коллег, поехали, наверное, больше, чем семью? как вы не стали родственниками, не стали самыми близкими друзьями? Спрашивают, ну, слушайте, во-первых, у меня на их коллег было 100 человек. 100 членов семьи бывает где-то, ну, не знаю, там, на Кавказе или вообще на юге. Там, где большие семьи, там по 10 детей, у тех, соответственно, тоже по сколько-нибудь детей. Ну, и получается такая большая-большая семья. Без иронии, кстати, говорю, потому что во многом даже завидую. Там где-нибудь на Кавказе троюродный брат может быть очень близкой роднёй и человек, с которым ты каждый день на связи. А у нас троюродный брат может быть человеком, которого ты никогда в жизни не видел и видеть не хочешь. Поэтому как мы не стали все? Так же, как в любом другом коллективе. Дмитрий, вы же работали, работаете где-то. Все ваши коллеги по работе, они все тоже прям родственники ваши, члены семьи, и вы со всем прям общаетесь. Ко всем ходите в гости, ну, наверное, нет. Такой же коллектив, как и любой другой, так что тут ничего экстраординарного нет, что кто-то с кем-то. Потом, понимаете, мы когда работали, мы же не вот, что все пришли в один день, собрались и сидят. Ты можешь с человеком работать формально несколько лет, там 10 лет, 15 лет, можешь работать на одной радиостанции, но просто не пересекаться, потому что ты работаешь там днем, он работает ночью и наоборот. Вы работаете в разные дни, человек делает программу, приходит раз в неделю, записывает ее на полтора часа в студии и уходит, и все, и ты его просто можешь не увидеть. Но это такие детали технологического процесса, я не думаю, что это вам прям так сильно должно быть интересно. Да, вот, Ефрем, с Костанаевской большой привет, да, видел, да, замечательно. Ну, слушайте, когда нашу с вами Костанаевскую не перекапывали последний раз? Это для нее нормальное состояние для этой московской улицы, когда, и не только для нее, когда все перерыто. Что-то там опять, наверное, ищут, не знаю. Я раньше думал, нефть, может, теперь газ, может быть, уголь. Ну, газ, там есть трубы, да, вот в них можно найти газ. Я не знаю. Не знаю, что роет еще программа «Мой район». Ой, не «Мой район», это оговорка по Фрейду. А «Моя улица» еще не стартовала. Но сейчас снег совсем уже сошел. Сейчас потеплеет, и начнут опять рыть. Плитка, бордюры, все. А посетители нашего чата будут упрекать, что я об этом постоянно говорю. Ну, это постоянно происходит, соответственно, про это и говоришь. Потом вы что спрашиваете, то я... Вам и отвечают. К разговору о том, что иногда говорят, Антон, очень неинтересный этот эфир, как-то без каких-то таких тем. Ну, вот я ваш вопрос сижу и читаю. Вот просто сижу и читаю. Сижу и читаю. Спрашивают, возможен ли телеканал «Эхо Москвы», когда все устаканится. Ну, во-первых, Александр с Юпитера. Ну, так написано. Во-первых, мы с вами не знаем, когда все устаканится. Мягко говоря. Соответственно, что будет в тот момент, когда все устаканится, и чем главное устаканится, потому что это же не обязательно устаканится так, как вам хотелось бы или мне, может устаканится самым неожиданным образом, поэтому, да, может быть, уже и телевидение никакое не понадобится. Я вообще думаю, что телевидение это уже такая технология прошлого, и не то чтобы будет будущее за Ютубом, у нас вот прикроют Ютуб, кстати говоря, есть же такие варианты, прикроют его, но и не будет вообще тогда в привычном понимании источников информации, вот какие они были там за последние там, лет 10-15. Черт узнает, во что это устаканится. Но вообще вряд ли, честно говоря. И про одну реку, в которую дважды не войдешь, и про все остальное можно сказать. Вряд ли, я так сомневаюсь. Ну, может быть, конечно, под вывеской «Эхо Москвы» что-то возродится когда-то. Но это будут другие программы, скорее всего, это будут другие люди во множестве. Потому что ну, уже жизнь нас как-то раскидала, многих по заграницам. Кто-то даже, как вы говорите, когда устаканится, может быть, даже когда все устаканится, просто люди уже, не знаю, пустив корни где-нибудь в Литве, в Германии, в Латвии, в Израиле, может быть, просто не захотят еще раз менять свою жизнь и еще раз приезжать сюда. У многих тут уже и ничего и не осталось. Люди уезжали, у кого-то и не было имущества, кто-то, может, успел квартиру продать и уехал. Квартиры, машины, у кого особенно нет там, пожилых родственников или там, детей здесь оставшихся. То ну, человек вот он живет в Германии, в Израиле или в Риге, в Вильнюсе. Ну и уже там устраивает свою жизнь и там остается. Собственно, про судьбу русской эмиграции вспоминали же, даже когда появилась возможность вернуться. Ну, когда, я, конечно, не говорю о тех, кто уехали в революцию и были уже глубокими стариками, когда там была перестройка Горбачев. Ну, относительно молодые люди, когда уже можно было вернуться, все равно не возвращались, оставались где-нибудь в Париже, в Штатах. Просто потому, что там уже наладилась другая жизнь. Приезжали в Россию в гости, как туристы. повидать кого-то из оставшихся здесь знакомых, но обратно не перебирались, просто потому что уже вот просто этот этап жизни закончился, и домом стала какая-то другая страна, другой город. Так, да, переводите деньги в Архангельск. Ну, спасибо, что помните какие-то наши еще старые, старые всякие приколы. Так, что такое ТВС? О, товарищи, видите? Учите материальную часть. Ну, набейте, что такое ТВС. Набейте в Яндексе или в Гугле и посмотрите, что такое ТВС. Уже народ не помнит. Это для нас какая-то живая история, профессии, коллеги. А люди просто не помнят, что это такое. Кабельное телевидение, ну да. Рутуб пока плохой. Да он и будет плохой, потому что за бюджетные деньги тяп-ляп, кое-как, на отвали, ничего хорошего не делается. И не сделается. Потому что YouTube — это вещь, которая родилась в конкурентной среде. Люди, которые не осваивали и распиливали, а... Вот. Марсель спрашивает из Екатеринбурга, где Василий Уткин. После... Мы, во-первых, с Василием аж 22 программы на Кинопоиске провели. А он где? Он в Москве, также, там же, где и был. У него канал в Ютубе по числу подписчиков сопоставимый вот с нашим «Живым гвоздем». Найдите Василия Уткина в Ютубе, найдете очень быстро. Он так, как рассказывал о футболе, так продолжает рассказывать. Так что в этом плане тоже ничего не поменялось. У него команда своя «Эгриси». В любительской лиге он ее всячески поддерживает. Очень этим проектом живет. Так что... Так, чего тут еще? Борис Васильевич, да. Ну, Борис Васильевич вспоминает Володю Ильинского. Ну, в смысле, Владимира Игоревича Ильинского. Ну, просто для... Мы с ним давно знакомы, несмотря на разницу в возрасте, на «ты». Поэтому, да, как так вот, Володя. Антон, в чем черпаете силы именно сейчас? Ну, это такие вопросы, как в чем вы черпаете силы, в чем смысл жизни? Да не знаю, я как-то, ну, все равно делаешь какие-то повседневные дела. Как, ну, жизнь она идет, мы вот как-то живем. Я не могу сказать, что вот источник, в котором я черпаю силы. Но они как-то то находятся, то пропадают. Главное не болеть. А то что-то как-то повадился я с этим делом. Угу. Потом все-таки какое-то дело нужно человеку. Вот мы, не очень даже понимая зачем, потому что понятно, что аудитория сильно-сильно сократилась. Эти проекты наши и про Высоцкого, и с радиодеталями просто продолжили делать, чтобы, ну, во-первых, не сидеть без дела, просто совсем ничего не делая. Ну и ты, когда ты занят чем-то, ты в работе все равно. А это требует и концентрации, и усилий мыслительных в том числе, чтобы вот... Там, ну, с радиодеталями попроще в том смысле, что, ну, тебе не нужно сверяться с первоисточниками, тебе не надо там копаться в каких-то исторических вещах. А с Высоцким вообще очень много непонятного всего. Масса бывает разноречивых сведений, когда была написана песня, что за человек там подразумевается, вот когда какой-нибудь герой, еще что-нибудь такое. И вот там с высоцковедами, с товарищами, там это все сверяешь, перепроверяешь, исправляешь, переделываешь. Там само написание текста занимает меньше времени, чем вот эти вот бесконечные наши согласования, утрясания и проверяния. Вот с радиодетальми в этом смысле проще, потому что жизнь все время подбрасывает кучу всякой ерунды и билибердистики, и только успевает обрабатывать и расставлять в нужном порядке, подбирая по темам и находя веселые картинки и видео. Вот. В этом смысле это такая, ну, такая эмоциональная разгрузка тоже. Я считаю, что ничего плохого и зазорного нет. Может, как говорят, можно ли в такое тяжелое время шутить? Да шутить можно в любое время. Слушайте, вот Северная Корея с 45-го года живет под руководством разнообразных кимов. Если бы люди все это время не шутили, они бы там, наверное, с ума сошли. А так я думаю, что у них есть и какой-то свой юмор, про который мы, правда, не знаем, так же, как о многом другом, что происходит за этим своеобразным корейским занавесом. Ну да. Так, еще чего? Так. Про алкоголь. Нет, алкоголь точно не выход. Вообще, начать наливать и выпивать в любой непонятной ситуации – это плохая идея. Значит, где сейчас Владимир Ильинский? Ну, Владимир Ильинский сейчас на пенсии. Потому что уже Володя за 70, эфиров больше нет. И как-то он... Ну, я думаю, что если бы кто-нибудь предложил ему, не знаю, в Ютубе, еще помог бы с технической организационной частью продолжить его эфир, я думаю, это был бы как вариант. Но, с другой стороны, в Ютубе сложнее с музыкой, потому что Ютуб как платформа, он просто все это дело забанивает. Я недавно участвовал в эфире у замечательных ребят, которые заняты каверами, ну, кавер-версии известных и не таких известных композиций. Я говорю, а, собственно, почему кавер это? Ну, потому что, говорит, оригинальную музыку ставить в Ютубе без риска быть заблокирован невозможно. Вот. А когда кто-то поет чужие песни, перепевает их на свой манер, то это повод поговорить об этом человеке и о тех, собственно, авторах, которые эти песни и сочинили. Ну, тоже, да, такой немножко, может быть, кривой, но изящный выход из ситуации. Поэтому, вот как бы Володя говорил, например, про Битлз, не ставя песни Битлз, как вообще можно говорить про музыку, не ставя музыку в эфир. Вот. Поэтому мы, когда на Эхе, кстати, работали, если вы помните, разговоры в эфир идут, эфир, в смысле, разговоры наши в Ютубе идут, а когда мы ставим какую-нибудь песню, то, соответственно, вы наблюдали, как мы с Котовым там едим колбасу, говорим о чем-то своем, ну, потому что мы просто не имели права этого делать, не нарвавшись на всякие претензии по авторским правам. Вот, да, надо пытаться выживать, как сейчас пытается выздороветь от ковида и геморитных осложнений. Анна, я вам всячески желаю этого, потому что как человек, который уже 4 раза поболел ковидом, я понимаю, что это крайне неприятная, гадкая штука, у которой, к сожалению, и последствия бывают отложенные, длительные и отвратительные. Сколько колбасы было съедено под Высоцкого, Алексей, просто тонны были съедены колбасы. Селедки, черного хлеба, огурцов. Ну, иногда и могли что-нибудь и чайку попить. Вот, Олимпиаду заблокируют. Олимпиаду. Ну, по поводу Олимпиады, кстати, да. По поводу тех условий, которые нашим спортсменам и белорусским выдвинули. Хороший признак, что ругают и те, которые, ну, как говорится, со стороны коллективного Запада и... наши всякие спортивные, околоспортивные товарищи. Там безобразие, попрание прав, свобод, ну и так далее. Когда вас со всех сторон ругают, это значит, что вы нашли какую-то золотую середину. Ну, не знаю, насколько она золотая, но какая-то середина. На самом деле, МОК в этой ситуации сделал все, что было в его силах, пытаясь учесть все возможные компромиссы. Но уж по-другому никак. Ну, просто они действительно хотят... чтобы российские, белорусские спортсмены и вообще, чтобы все сильнейшие спортсмены, насколько это максимально возможно, смогли участвовать в Олимпиаде. Ну, во-первых, не забываем, что 24-й год – это Олимпиада в Париже. Эммануэль Макрон уже высказал свою точку зрения, высказал довольно давно, что хотели бы видеть всех лучших атлетов мира, то есть в том числе и российских, и украинских, и белорусских, то есть со всех сторон, чтобы они могли в этом участвовать. У нас как-то об этом быстро забыли, а, между прочим, любопытная подробность, что... едва ли не первыми вот в последнее время, в поддержку участия российских спортсменов высказались представители Олимпийского комитета Соединенных Штатов. То есть вот эти вот англосаксы, наши главные противники, враги и так далее. Так вот, американский национальный олимпийский комитет выступил за участие российских спортсменов. Страна-хозяйка Олимпиады, то есть Франция, тоже выступила за это. Ну и, соответственно, МОК просто на это среагировал. Да, в том числе. И, соответственно, те условия, которые были выдвинуты, я у себя в Телеграме про это написал недели за две еще. Да, это, что условия будут именно такими, потому что никаких других условий быть просто в этой ситуации не может. Да, это участие в нейтральном статусе без герба, флага, национальных цветов. Это понятно. Что это будет участие в индивидуальном качестве, а не в составе команд. То есть командных не будет. Ну, плюс всякие истории с допингом, плюс всякие истории, связанные с поддержкой специальной военной операции. Как это называется, на территории России. То есть совершенно очевидно было, что других условий быть не может. Ну и, конечно, говорят, да, но вот военнослужащие. Тут хитрая история, потому что у нас действительно или к «Динамо», или к ЦСКА принадлежит львиная доля российских спортсменов. И понятно, что они военнослужащие чисто формально. Вот, например, в том же биатлоне, ну не знаю, немцы, австрийцы, итальянцы, они тоже военнослужащие. Там в Бундесвере они служат, в пограничных войсках. Ну, как бы они служат. Они точно так же, как наши спортсмены, они в руках из оружия держали только вот эту вот винтовку биатлонную, и все. Понятно, что они там нигде не маршируют, ни в каких сражениях не участвуют, и в армии, вот где-нибудь в части, да, если были только на присяге, и то я не знаю, как там это все выглядело. Вот, ну, формально, наверное, присягу они приносили, и, естественно, они больше никак не связаны с вооруженными силами. Ну, такие вот традиции у нашего спорта еще с советских времен. Ну, если мы говорим о западном спорте, то да, вот тоже немецкие биатлонисты, все военнослужащие. Ну, вот... Но они, как военнослужащие, наши спортсмены, не смогут участвовать в Олимпиаде. При этом команды ЦСКА, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, они вообще с армией давно никак не связаны. Это частные структуры. Роснефть – это хоккей, хоккейный ЦСКА. Норникель – это баскетбольный ЦСКА, ну и так далее. Но как раз как члены команд они не могут участвовать. А в индивидуальном качестве они формально считаются военнослужащими. Ну и вот получается такая вот ситуация, при которой спортсмены ЦСКА, видимо, никак не смогут туда поехать. Есть, правда, одно «но». Те условия, которые выдвинул МОК, они касаются международных соревнований, вот которые сейчас будут проходить. В том числе отбор к Олимпиаде, а на Олимпиаду придумают или утвердят вот эти же условия, или придумают какие-нибудь отдельные. МОК до последнего момента будет тянуть совершенно очевидно, потому что Олимпиада через год с лишним, а как вы понимаете, за год с лишним может измениться очень многое в любую сторону. Поэтому они все равно оставляют лазейку, могут принять специальные условия, как-нибудь россиян допустить туда или наоборот забанить окончательно. Но вот просто ничего другого. Хорошего варианта из этой ситуации нет, который устроил бы всех. Вот Украина пишет, запретил своим спортсменам участвовать вместе с россиянами. Почему не кричит, что Украину предали? Ну, во-первых, кто предал Украину и кто должен кричать? А решение это неправильное, потому что Украина просто лишает своих спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх. Кроме того, Хартия мог напрямую запрещать бойкоты. Любая страна, которая захочет бойкотировать Олимпийские игры, автоматически пропускает следующие две Олимпиады. Ну, то есть, соответственно, если вы бойкотируете Олимпиаду 2024 года, вы не участвуете в 2028 и в 2032. И ближайшая Олимпиада, в которой сможете поучаствовать, будет в 2036 году. Для того, чтобы изменить это положение, надо менять хартию МОК. Соответственно, ну, это как конституция олимпийского движения, если угодно. Надо собираться и заново переписывать этот документ. Вот. Вообще никакой бойкот, ну, просто история спорта это доказала, что никакой бойкот неэффективен. Соединенные Штаты бойкотировали Олимпиаду 80-го года, протестуя таким образом против ввода советских войск в Афганистан. Ну и что, Советский Союз был в Афганистане еще 9 лет после этого. И никак на позицию Советского Союза это не повлияло. Просто американские спортсмены были лишены возможности в 80-м году поучаствовать в Олимпиаде и выиграть Олимпийские игры. То же самое было с ответным бойкотом 84-го года. Советский Союз и страны соцблока просто отомстили американцам, ну и лишили своих спортсменов возможности выиграть медали. А имена олимпийских чемпионов, в каких бы условиях эти медали не были завоеваны, имена олимпийских чемпионов и призеров, они в истории все равно остались. Потом уже за давностью лет забывать, кто приехал, кто не приехал, есть вот звание олимпийского чемпиона. Мы же не говорим, что у нас неполноценные какие-то чемпионы были. Мы наоборот гордимся нашими призерами московских игр. Говорим, ну да, еще кто-то не приехал, но это их проблемы. Ну и американцы в Лос-Анджелесе сказали, ну что русские не приехали, это их проблема, мы провели и выиграли. Так, ну, друзья мои, я не забываю о наших дилетантовских вещах. shop.diletant.media. Смотрите, какая шикарная книга там. И недорого, слушайте, всего 1700 рублей. Смотрите, да? Называется «Отряд отморозков. Миссия Алсос» или «Кто помешал нацистам создать атомную бомбу?» Кстати говоря, чертовски актуальная книга в наше время, когда про атомные бомбы опять заговорили. Вот «Отряд отморозков» опять каких-то красавцев. Даже не скажешь, что отморозки, а тем не менее. Вот. В общем, shop.diletant.media. Я всегда говорю, что не ограничивайтесь, естественно, вот тем, что мы вам предлагаем, потому что в магазине есть масса всего интересного на любой вкус, но обязательно чего-то хорошего, полезного, интеллектуального. Все-таки такой желтой, бульварной и пляжной литературы вы там не найдете, и слава богу. Этого добра хватает в любом книжном магазине, а тут все-таки что-нибудь хорошее. Всегда есть. Так, кстати, как мы сыграли с Ираком в футбол? Вы знаете, выиграли у Ирака в футбол. Это, конечно, сейчас немножко все смешно выглядит. Вот эти вот давайте перейдем в Азию. А играть лучше, чем не играть. Ну, конечно, это такой вот недофутбол, квази-сборная. Ну, вот в этих условиях вот выглядит вот так это. Ну что? Так. Привет из Вильнюса. Привет Вильнюсу. Ник спрашивает, это пытаясь поймать меня, да, на некомпетентности. Ну и кто США и СССР отстранил на две Олимпиады, еще как выступали, потом так и выступали. Вот после тех бойкотов советско-американских, там же не только Советский Союз и Соединенные Штаты и их союзники бойкотировали. Кубинцы пропустили, по-моему, три Олимпиады. КНДР, ну они не поехали в Лос-Анджелес, они не поехали тогда на игры в Сеул, потому что у Кубы не было еще отношений с Южной Кореей. Советский Союз, кстати, тогда это был вообще прорыв, потому что у нас не было с Южной Кореей дипломатических отношений, но Горбачев решил, что мы поедем на Олимпиаду в 88 году, то есть пропускать еще и 88 год. Ну и поехали, выступили в Сеуле, ничего страшного не произошло. Кстати, была самая успешная для Советского Союза в истории Олимпиада. В 88 году там и баскетбол выиграли, и футбол выиграли, и масса было других достижений. Вот, так что и после того, как эта вот вереница бойкотов испортила на 12 лет жизнь олимпийскому движению, была принята эта обновленная версия хартии олимпийской. Вот, так что не книг, просто почитайте немножко по истории вопроса, а не ерничайте тут. Угу. Олимпиады давно пора отменить. Зачем? Почему? Чем плохи олимпиады? Я, может быть, тоже. Вот мне, например, никогда не нравилось Евровидение. Я же не предлагал его запретить. Я считал, что это глупый конкурс. В общем, второсортный какой-то попсы. Но хорошо, если кому нравится, можно смотреть дальше. Зачем Олимпиаду отменить? Если вы не болельщик, ну и хорошо, занимайтесь тем, что вам интересно. Это вот наша типичная психология. Я за свободу слова, но давайте мы отменим Олимпиады, потом что-нибудь еще, потом вот это запретим, вот этому слову не дадим. А так я за свободу, конечно, за свободу, за то, чтобы все развивалось. Только вот сейчас мы составим список там листов на 20 того, что мы немедленно запретим, отменим и забаним. Вот, а так дальше будем свободными людьми в свободной стране. Так, знаете, вот я думаю, что... Вот мы сейчас с вами вот так вот поступим. Вот так. Вот хорошо. Так. Так, вот на вопросы такого рода не отвечаю принципиально, потому что они, извините, глупые. Если бы Высоцкий дожил до наших дней, значит, и поддержал бы, еще как бы вы к этому отнеслись бы. Высоцкий до наших дней не дожил. Он умер 42,5 года назад. Поэтому мы не можем сказать, как бы поступил человек, которого давным-давно нет на свете, поступил бы в наше время в этих обстоятельствах. Мы понятия не имеем, кем бы он был, что бы он сказал, что бы он делал. Не будем заниматься с вами ерундой. А если Пушкин дожил до наших времен? Почему вот такое допущение не сделать? Просто потому что Пушкин умер давным-давно, Высоцкого многие еще помнят живьем, его видели. Не надо за покойников решать, кем бы они были. Потому что за такими вопросами часто следует ответ. Говорит, ну, Володя бы он точно не поддержал. Не, Володя бы точно поддержал. То есть покойника достают из могилы, ставят его впереди своего отряда и прикрываясь им, да, вот как прикрытие используем павших. Значит, достают вот этого вот, значит, человека, кто бы он ни был. Высоцкий, да неважно кто. И вот под его знаменем, без его, естественно, согласия, потому что он умер, начинает его использовать в качестве пропаганды. И говорят, да-да-да, точно было бы. Вот откуда мы знаем, что было бы точно? Что бы сказал Высоцкий, что бы сказал Галич, что бы сказал Акуджава, что бы сказал кто-нибудь еще, дожив до наших времен. Не мог он дожить до наших времен. С таким образом жизни человек, проживший 42 года, не мог прожить 85. Это совершенно очевидно. Поэтому чем будем заниматься? Вот про Цоя то же самое. Говорит, если бы жив был Цой, вот он бы сказал бы, откуда вы знаете, что родственники, близкие, друзья не скажут вам, что бы сделал бы Цой, дожив до наших времен. Просто потому что человека давно нет. Ну что ерундой заниматься? Есть достаточно людей живых и здоровых, которые что-то поддерживают или что-то не поддерживают. Так. Да не только Симонян этим занимается, все подряд занимаются. И условно хорошие, и условно плохие люди, да, тут же достают этих самых. Вот. Цитаты из усопших использовать, конечно, можно, как иллюстрацию своих мыслей. Но мы же с вами виртуозно видели, как используется, например, песня того же Высоцкого на митингах в Лужниках. И говорят, вот, а он про это, как оказывается, спел, там мы же не знали. А потом кто-нибудь другой говорит, использует ту же песню, говорит, да нет, он вообще другой совершенно имел в виду. Каждый находит в творчестве человека какого-нибудь, писателя, художника, исполнителя, что-то свое. Иногда это бывает парадоксально противоположно тому, что находят другие люди. Так, сейчас еще посмотрю, что там. Если он приедет в Париж, ничего не будет. Я вспомнил, да? Мне в Париж по делу срочно. Крики «я разорен», как у Жванецкого, да? В свое время это было очень смешно, потому что люди не могли поехать в Париж, тем более срочно. И дел никаких в Париже у людей не было. Потом это стало не смешно, потому что Париж мог поехать, ну, при наличии денег мог поехать кто угодно. Вот. А теперь это снова становится смешным искусством, потому что до Парижа еще поди доберись в наше время. И уже тоже не каждый может себе позволить. Хотя открытие, границы открытые, да, и опять же при наличии визы, билетов и денег вполне. Вот как пишет Гилев. Не могу не прочитать. Гилеровский тоже поддержал бы спецоперацию. Вот Гилеровский точно поддержал бы спецоперацию. Цой, говорит, Цой осудил войну в Афганистане. Слушайте, война в Афганистане была в то время, когда же был жив Цой. Соответственно, многие, кстати, из тех, кто... Слушайте, о чем мы говорим там про войну в Афганистане? Потому что из более свежего, многие из тех, кто поддержали Ельцина, допустим, в 91-м году, не поддержали его же в 93-м. Прошло 2 года. И одни защитники Белого дома были совершенно не те, что защищали Белый дом через 2 года, потому что и Белый дом-то остался тем же, только разные люди от разных людей его уже защищали. Ситуация может измениться, и взгляды человека на прошлое, и на настоящее могут меняться под воздействием самых разных причин. Изменились обстоятельства, изменились его личные обстоятельства, вокруг изменились обстоятельства. Человек, соответственно... Но это вообще даже и в этом нет ничего странного, удивительного, предосудительного, когда человек меняет свои взгляды на те или иные вопросы. Ну, потому что жизнь идет, время идет. Его жизнь меняется. Он узнает что-то новое о чем-то. Люди, которые были нам вчера симпатичны, сегодня могут быть несимпатичны, потому что они что-нибудь сделали или что-нибудь сказали. Соответственно, наше мнение о них изменилось. Так что, когда говорят, а вот он вчера говорил одно, завтра другое, ну, то это не значит, что человек флюгер или он какой-то непорядочный. Иногда может просто поменяться ситуация. И вы меняете свои отношения к ней в зависимости от того, какая у вас появилась, допустим, о ней новая информация, которой у вас не было. Ну, и вы по-другому думаете. Колхоз, написал Алексей. Я бы даже добавил совхоз. Да, говорит, в Париже нынче грязно. Слушайте, я в Париже не могу сказать, что часто бывал. Но когда пару раз бывал, там все время кто-то бастовал. Это у них нормальное совершенно у людей состояние души. С другой стороны, вот хотят и бастуют. Вот захотели и пошли отстаивать свои права. Ну, это, конечно, в рамках закона. Там иной раз и воду применяют против них из водометов, и какой-нибудь газ. Ну, это если люди выходят за рамки приличия, да. Но при этом никто не запрещает им митинговать, собираться, протестовать. Или вот в Израиле сейчас было, не понравилась там судебная реформа, народ протестует, и власти задумались, может быть, что-то не так с этой реформой, может, что-нибудь отложить, пересмотреть, подумать. Это вот такой способ взаимодействия власти с людьми, когда люди недовольны, имеют возможность свое недовольство выразить, а власти, увидев это, могут призадуматься и что-нибудь пересмотреть, свою позицию как-то скорректировать опять же. Да, под давлением общества, но ради общества же и власти работает, если я ничего не путаю. Как бы смешно это ни казалось вам. Когда вернут Россию на хоккей? Ну, тогда же, когда и на футбол вернут. Пока все вот это вот продолжается, то, что у нас продолжается. Вообще любые вопросы, касающиеся, ну, это, вон, там, допустим, спорта. Когда наш спорт куда-нибудь... Там разбанят, разрешат в полном объеме, с флагом, гимном. Я говорю, ну следите за ситуацией на фронтах. Вот там ответ на эти все вопросы в будущем. Когда вот там, вот как там все решится, соответственно, и дальше будет решаться и со спортом, и со многими другими вещами. Так. Воронеж – сказка по сравнению с Подмосковьем. Вот не знаю, в Воронеже не был, но уверен, что в этом древнем прекрасном городе есть замечательные места, где есть на что посмотреть. Воронеж – сказка. Кобзон и Розенбаум ездили в Афган петь песни, да. Ездили. Ну, так что ж. Нет, друзья мои, даже не втягивайте меня в эту дискуссию, сами между собой можете спорить, главное, что ответа же нет. на этот вопрос, что бы там решили покойники? Никогда не узнаете. Как вы можете друг друга убедить? Чтобы другой сказал, да, вот вы знаете, вы меня убедили. Цой, пожалуй, поддержал бы, или там Высоцкий не поддержал бы. Как можно убедить, это неизвестно. Как вот, это почти то же самое, что происхождение Вселенной. Мы этого никогда не узнаем. Но дискуссию можно вести, конечно. Это даже интересно по-своему. Но там еще можно чем-то измерить там, в астрономическом смысле. А тут как? Смотрел вчера фильм «Мамино окно в Париж». Понял, наших людей не переубедить. Люблю Россию, не могу любить этих людей. Вот Дмитрий Фомин, вот так вот у него все. Вот просто вот так вот выплеснулось. Так. Да, взгляд человека меняется под воздействием возраста, иногда возраст приходит один. Возраст — это вообще не критерий, не мерило. Единственное, в чем я убежден и продолжаю быть убежденным, что должен быть какой-то возрастной ценз для высших руководителей. У самых высших, потому что, ну, объективно, человек с возрастом, у него просто меньше здоровья и меньше энергии. А ты не можешь руководить страной, ну или там каким-то, не знаю, там думой, министерством, ну, в общем, чем-то таким большим и серьезным. Ты не можешь руководить время от времени, отвлекаясь от медицинских процедур, или там проспав полдня, потом с тяжелой головой встав и приняв таблетку, там, что у нас там происходит в Минпром чего-нибудь, или там, что там в стране-то у меня творится, а еще посплю пару часиков, потом спрошу. Это работа, которая круглосуточная и круглонедельная, кругломесячная, то есть вот человек там заступает на пятилетний какой-нибудь срок, в первый день он как заступил, и вот до последнего дня и шачет, не отрываясь, не позволяя себе, ну, в разумных пределах не отдыха, ни каких-то отвлечений на прочие дела, потому что невозможно управлять страной или чем-то большим, когда у тебя нет ни здоровья, ни энергии для этого, а в 70 или 80 лет объективно столько ее быть уже не может. Можно быть каким-то Дэн Сяопином, периодически давая советы. Или можно быть президентом в отставке, ездить с лекциями. Ты приехал, поделился своей мудростью, как вы принимали те или иные решения, почему это полезно, может быть, сейчас или когда-то. Но это то, что делается время от времени. Какая-то умная мысль, которая у человека действительно может быть в любом возрасте, абсолютно. Вот у Городницкого недавно был юбилей, 90 лет. Человек в 90 лет продолжает писать песни и... И это не просто, вы знаете, вот «Ах, дедушка написал песенку». Как, значит, как это трогательно. Мы помним, какие прекрасные песенки он писал лет 50 назад. Нет, это мощные, сильные тексты, которые человек пишет в 90 лет с абсолютно ясным умом, твердой памятью, но управлять страной в таком возрасте уже было бы сложновато. Вот в этом смысле, что касается возраста, у меня такая позиция, да. Ну, слушайте, есть же пенсионный возраст, на пенсию же люди не зря уходят. Как у нас сейчас, сколько будет там, 65, я уже запутался. Мне до пенсии еще некоторое время есть, поэтому я так пока не очень слежу. Но все-таки пенсионный возраст для чего-то установлен, значит, человек уже, по идее, не считается, что не то, что не может работать, но может и не работать. А управлять страной в этом возрасте получается самое оно. И это касается не только России, как вы понимаете, в Америке с этим еще более острая проблема. Там еще старше. Последние два президента были, чем наш. Так что да. Сейчас, вот, у меня сейчас режим не более кровавый, тогда интернета не было. Ну, слушайте, вообще сравнивать, допустим, с 37-м годом, мне кажется, это даже как-то оскорбительно. Потому что тогда людей просто сотнями тысяч на тот свет отправляли. Сейчас, слава богу, у нас такого нет. Это не значит, что нам есть к чему стремиться, но просто... Так, вот, да, Александр Моисеевич мощь, да, Городницкий еще и по Европе есть с концертами. Абсолютно, да, абсолютно с вами согласен, так и есть. Так, про Владика не знаю. Ой, ну тут уже пошли, так сказать, всякие брызги мозга и всплески. Это я без иронии не желаю никого обидеть. Вот, ну, в общем, друзья, мы и так мы с вами побеседовали, час провели. Значит, если вам показалось не очень интересно, просто перечитайте вопросы, которые вы задавали, и реплики, которые вы отпускали в нашем чате. Ну и, соответственно, отталкиваясь от них, я и пытался с вами беседовать и отвечать на эти вопросы. Что спросили, то я ответил. Если будете спрашивать более интересно, соответственно, может и вопросы, может и ответы будут более интересны. Не факт, но, по крайней мере, и шанс будет. Вот, поэтому спасибо всем. На следующей неделе, даст Бог, будем живы-здоровы все. Увидимся здесь, на Гвозде. Есть даже предварительные планы. Так что спасибо всем, кто смотрел. Ну и всем счастливо. Пока.